На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Посмертно изданный сборник эссе Уильяма Стайрона по-новому высвечивает противоречивый образ замечательного прозаика. Несмотря на внешние бури, Уильям Стайрон вел уравновешенную жизнь. Каждый день он писал по 200-300 слов, составляя из них свои предельно отточенные книги. На стенах его кабинета в нью-йоркской квартире висела цитата из Флобера. «Чтобы быть буйным и оригинальным в своем творчестве, надо вести размеренную жизнь хорошего буржуа». Флобер, однако, не всегда помогал. Стайрон много пил и тяжело страдал от депрессии, борьбе с которой посвящена одна из его книг. Впервые собранная эссеистика Стайрона многое объясняет в личности писателя, входившего в плеяду лучших американских романистов своего богатого талантами поколения. У микрофона ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Сборник этот вышел через 2 года после смерти автора, пулитцеровского лауреата Уильяма Стайрона. Автор нескольких романов, он стал знаменит в основном 2 из них. «Исповедью Ната Тернера», за которую он в 1968 году получил Пулитцера, и роман «Выбор Софи», который стал особенно популярен благодаря фильму с Мерил Стрип. Если попытаться сделать несколько обобщений о писательских особенностях Стайрона, то среди них стоит, вероятно, назвать его пристальный интерес к мучительным переживаниям героев. И многие его эссе о личной жизни не являются исключением. Рецензент Мичико Какутани особо отмечает эту черту его воспоминаний.
Стайрон мог писать с необычайной прямотой и откровенностью о своей личной жизни. В мучительных мемуарах 90-го года «Зримая тьма» он подробно рассказывает о своей депрессии, и его терзания выписаны с такой конкретностью, что впечатлительный читатель начинает разделять его тогдашнюю готовность покончить с собой. В последнем сборнике есть эссе, где он также тщательно описывает унижение, испытанное им в армии, когда у него нашли сифилис, ошибочно, как позже выяснилось. А темой другого эссе стала болезнь предстательной железы, невыносимые детали которой явно попадают в раздел TMI – Too Much Information.
То есть слишком много информации. Любопытно, что если давать аббревиатуру этого раздела по-русски, то получится СМИ. Обидное совпадение. Но как раз такие вот тяжелые эссе Стайрона, равно как и эссе, повествующие о его последних годах, полных признания и славы, уступают и по мастерству, и просто по интересности материала очеркам из времен его юности. В одном, например, он очаровательно поет славу библиотеке. В 1944 году 17-летним мальчиком Стайрон был призван в армию, в морскую пехоту и послан для прохождения спецпрограммы в военную школу при университете Дюка. Представляя себя уже среди павших на Тихоокеанском фронте, 17-летний курсант решил в оставшиеся ему месяцы прочесть всю великую литературу, на какую у него хватит времени.
«Сейчас, через полвека, я так ясно помню свое ощущение нереальности происходящего, когда я, полуослепший, с покрасневшими веками поднимал глаза от тома преступления и наказания и видел большие библиотечные часы, которые дотикивали последние минуты до полуночи. С трудом освобождаясь от наваждения романа, я, наконец, осознавал себя сидящим в готическом, похожем на уютный склеп в читальном зале университетской библиотеки. Жаркий, пропахший клеем, потом и старой бумагой, шелестящий тихим зимним кашлем и шепотом, этот зал был моим частным клубом, моим святилищем, моим надежным укрытием от злых ветров будущего».
Чрезвычайно интересно, что описанное Стайроном в его эссе «Литературное кипение послевоенного Нью-Йорка», Парижа 50-х годов и Чикаго 60-х сильно напоминает такое же кипение Ленинграда и Москвы в 60-х, как я его помню. «Полное благоговение, почти религиозная аура, — пишет Стайрон, — окружала в те годы писательское и издательское дело». Он вспоминает, как в Нью-Йорке после войны он жил в подвале на Лексингтон-авеню, работая над первым романом, который он писал, по его словам, со страстью и с непобедимой уверенностью юности.
В Париже 50-х голодающий писатель мог найти каморку за $8 в неделю. За 8,5, если хозяйка, окрашенная хной химера, раз в неделю меняла простыни. В любимом кафе Хемингуэя, где дымились и пахли за версту миски мясного рагу с овощами, можно было увидеть немало молодых американцев. Они все имели при себе рукописи, и все как-то преображали свою внешность под львиный облик Хемингуэя, включая усы и волосатую грудь.
Но особенно сцены в Чикаго напомнили мне Питер 60-х. Бесконечные посиделки то в одной, то в другой коммуналке, беседы, рождавшие анекдоты, авторство которых потом приписывали народу, женщины, влюбленные в талант, и пьяные поэты в сигаретном дыму.
Мы с моей женой Роуз и приятелем Терри Саузерном ранними вечерами вваливались к Нельсону Алгрену. Он жил в захламленной квартире в польском предместье, которое было окружено гигантскими газгольдерами и в котором уже на автобусной остановке пахло копченой польской колбасой и тушеной капустой. Взобравшись по крутой лестнице к нему на пятый этаж, мы становились особенно красноречивы и легко включались в страстное обсуждение литературных новинок, которые, закатывая глаза, вел Алгрен. Туда приходил Джеймс Болдуин, умница и эрудит, который не мог удержаться от того, чтобы не объяснить мне, внуку рабовладельца, каково быть внуком раба. Туда приходил обожаемый мной Трумэн Капоте, мой ровесник. Он мог заставить слова танцевать и петь, волшебно менять цвет и смысл. От его слов мог раздаться взрыв смеха, могли пробежать по спине мурашки, могло вздрогнуть сердце.
Сборник эссе Стайрена назван по названию первого эссе «Гаванские сигары в Камелоте». Название, конечно, рекламное. Оно дает понять, что автор был знаком с Джоном Кеннеди. Это в его время интеллектуалы прозвали Белый дом Камелотом, легендарным замком легендарного короля Артура. В этом очерке описана, например, увеселительная морская прогулка летом 1963 года, во время которой президент незаметно сунул в руку автору гаванскую сигару. «Я понял, — пишет Стайрен, — что это была контрабанда, нарушавшая эмбарго на торговлю с Кубой, которое сам Кеннеди и провозгласил». Другая встреча с Джоном Кеннеди, описанная Стайреном, показалась мне особенно характерной для Кеннеди.
Придя на какое-то нью-йоркское сборище для избранных, мы увидели загорелого Кеннеди, одиноко стоявшего у лестницы с потерянным видом. Когда мы подошли, он обнял нас за плечи и пробормотал фразу такую лестную, что она походила на подшучивание. «Как они умудрились заманить сюда вас? Они и со мной-то намучились». Он спросил, как продвигается мой роман, и начал уже не в первый раз расспрашивать о негритянских интеллектуалах, прося совета, кого из них он мог бы пригласить в Белый дом. Кто-то отвлек его, и он исчез в толпе. Уходя, он нашел меня глазами и улыбнулся.
Это была последняя встреча Стайрена с Кеннеди в начале ноября 1963 года, за 2 недели до роковой поездки в Даллас.
На волнах.